Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья! Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов, и мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас очень интересный гость, необычный, Петр Гловацких.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Петр. Добрый воскресный вечер. Петр известный музыкант, мультиинструменталист, самые разнообразные виды ударных, да, инструментов.
Хвалите его в тимпанах.
Да, да, и гуслях. Ну, можно много чего о вас рассказывать, да, вы закончили вот Московскую государственную консерваторию, Высшую школу музыки Штутгарта, вы соавтор спектакля «Эбеновая кожа» на стихи Николая Гумилева, который сейчас как раз идет в «Зарядье», и объездили с концертами, наверное, не знаю, полмира, да,
очень большое количество. Еще и музыкальный соавтор спектакля «Лавр».
«Лавр», да, который в МХАТе идет.
Ой, это, кстати, очень важно.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз.
Ну, вот хотелось начать все-таки, наверное, нашу беседу сегодняшнюю со спектакля «Эбеновая кожа», потому что он не так давно начался, да, в «Зарядье». И, собственно говоря, это ведь даже не классический спектакль. Вот ваш соавтор, да, ваш партнер по этому спектаклю, актриса Юлия Пересильд, назвала его «Саунд-вечер». То есть такой звуковой как бы вечер, да. А вот Андрей Максимов, который написал такую замечательную рецензию на этот спектакль, он написал, что это спектакль-подвиг, имея в виду, что в эпоху ковида театры переживают очень непростую эпоху.
Да.
Период,
да? Да.
И отдельно, раз мы вышли на эту тему, хочется сказать личное спасибо каждому человеку, который в это тяжелое время ходил в театры, на концерты, не боялся. И поверьте, что никогда ваш вклад не был так нужен в прямом смысле этого слова для того, чтобы просто выживать и театру, и музыкантам. И огромное спасибо.
Да, заниматься творчеством. Петр, ну, я хотел спросить, как вы пришли вообще к поэзии Гумилева и как у вас родился замысел этого вот, ну, будем говорить, все-таки спектакля? Как это получилось?
Знаете, я в 8 классе мы проходили... Это по литературе, эти стихи. И мне понравилось, что они очень на общем фоне символизма, да, который там был, там, Белый, Гиппиус, Мережковский, у нас наш преподаватель по литературе. Я учился в специальной музыкальной школе при Уральской государственной консерватории в Екатеринбурге. Наш преподаватель Наталья Викентьевна Шкребнева давала нам какой-то очень мощный срез. Я помню, что мне нравился Маяковский, именно в силу умения построения ритмических структур. И мне нравилась поэзия Гумилева, потому что в ней было очень много мужского, какой-то вот такой вот первородной силы. И я понимал, что эти путешествия об Африке и эти африканские стихи ведь очень долго, даже у очень больших ученых-литераторов, можно услышать мнение об этих стихах как о юношеских.
Угу.
Как о чем-то таком, ну, проба пера. Мне кажется, там немножко дело в другом, что там есть как раз та божественная простота, которая, скажем, есть в музыке Арва Пярта. И это специально сделано. То есть на общем фоне поэтическом того времени, когда идет всевозможное усложнение конструкции, когда постоянное оперирование каким-то аллюзиям, да, начинает философия Фрейда быть очень популярна в это время, начинается вот эта вот работа с подсознанием, какие-то образы, да, такой коллаж в поэзии. Тут в этом плане все достаточно просто, но, тем не менее, вся африканская тематика наполнена неким символизмом. Если мы посмотрим внимательно, мы услышим «О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы». И тут, конечно, Гумилев подчеркивает то, что Африка это очень мощный христианский, не просто даже как континент, а символ, потому что и Антоний Великий, и первые монастыри, и все добротолюбие начинается с Африки,
угу.
и пустыня, Мария Египетская, скит, это все из Африки, и африканская страна, которая никогда не была колонизирована, Эфиопия, царица Савская, которая приезжает к Соломону. И как заканчивается вступление у Гумилева, дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. То есть Мария могла же гораздо в более место локальное уйти от избиения младенцев, но целенаправленно они именно с Христом идут в Африку, и это есть некое тоже преемственность, как царица Савская приходила к Соломону, так и Христос с Марией попадает в Африку. Это очень интересно. Особенно я был в музее русской иконы, потому что там очень интересный эфиопский зал. И там говорится о эфиопских традициях, о том, очень многие такие, нельзя их назвать фресками, но что-то среднее между папирусом, мозаикой, иконой, фресками, которые рассказывают о том, о попытке колонизации Эфиопии. Итальянцы предприняли эту попытку, но так получилось, что после первой битвы в Эфиопии был молебен, и на них ночью напала стая львов и абсолютно растерзала раненых, и это настолько демотивировало армию, что следующий день он, в общем-то, был предрешен. И вот эти вот африканские символы, которые, может быть, неявные, но и сикомора, и постоянно получают такие маленькие отсылки. И как я недавно прочитал, последнее, что взял с собой в камеру Гумилев, а именно 100 лет назад, где-то, по-моему, в районе Таганки был суд, и он был расстрелян. Это было две книги, это было «Евангелие» и «Илиада». И в этом плане это очень показательно для африканских стихов, то есть вот эти вот странствия и странствия по Евангелию, и отсылка к древней христианской символике.
Но, тем не менее, все равно нельзя не задать вопрос, почему Африка, Петр? Почему Африка стран бесчисленное множество? Откуда у вас к ней, именно к этой стране, такой интерес?
Вы знаете, мне кажется, здесь Африка, она не как название континента или какой-то страны. Мне кажется, как Африка в некоем смысле, как поиск рая на земле. Некая внутренняя Африка.
То есть что-то первозданное такое,
что-то,
да?
Что-то первозданное. И в то же время далекое. И в то же время, конечно, он не был лишен какой-то эпатажности. Наш Микола, как называли его, да? Он ходил по Петербургу в леопардовой шкуре, например. Представляете? То есть, ну, тогда это очень модно было в этом кругу, и каждый эпатировал как мог.
Ну вот вы рассказывали уже в разных интервью о том, как этот спектакль делался, да, что были привезены из каких-то вот экспедиций по Африке там звуки, инструментов, да, африканских, которые потом были обработаны, в том числе с помощью электроники, как свет вот...
Сергей Васильев замечательный. Да. Художник по свету, это наш соавтор, конечно.
Потому что там не простой зал, там вот не черный
кабинет,
да, а белый кабинет.
Он даже не кабинет, он такой, он асимметричен. Асимметричный белый кабинет, если таким языком художника по свету говорить о нем.
Ну и вот все это читаешь, думаешь, что ведь все это делалось как раз в эпоху ковида, да, то есть в эпоху, когда действительно очень сложно было вообще затеять что-то новое. И в этой связи вопрос, насколько сложно было все это сделать, и, ну, как бы на что вы рассчитывали, да, то есть вот для вас, на какой, ну, если можно так спросить, на какой эффект, что ли, вы рассчитывали, да, то есть вы ждали, что придут люди, или вы это делали больше для себя, просто, ну, чтобы как-то прожить вот это вот, что ли, вот эту любовь к стихам Гумилева африканским?
Год назад, 28 марта, была назначена премьера в МКЗ «Зарядье».
Как раз, когда начался.
И, естественно, она отменилась примерно за 2 недели. И тогда скорее встал вопрос, а будет ли что-нибудь когда-нибудь вообще. Но я благодарен дружной команде «Зарядье», генеральному директору Ольге Эдуардовне Жуковой, которая сделала все для того, чтобы помочь с переносом. То есть мы сделали некий перенос, до конца еще не понимая, это последний перенос или что дальше будет. Так получилось, что это время было не очень простым для меня лично. Оно было полным каких-то совсем новых изменений и трагедий, потому что у меня 10 апреля родилась вторая дочь.
И... Поздравляем вас.
Спасибо. И, конечно, остро встала ситуация что-то придумывать, потому что сидеть с ребенком таким маленьким, выходить с ним гулять только на балкончик, ничего не получится. Что делать вообще? Все отменилось. Пришлось как-то думать, как, ну, чтобы были какие-то накопления. Мы стали придумывать. В результате, опять же, только промыслом каким-то божьим, у наших друзей, у друзей оказался очень хороший контакт в Козельске. И мы уехали почти что на весь ковид и жили под стенами, можно сказать, оптиной пустыни, при том, что монастырь-то закрыли.
Угу.
Вот эти вот несколько первых месяцев в Козельске, когда ты
в гуляешь, деревне, весна.
Гуляешь, абсолютно закрытый монастырь, нет людей, скит, там колодец, в котором тоже нет людей, пустой абсолютно этот оптинский лес, где уже... А получилось, что людей нет, и там даже стали кабаны приходить. Uh-huh. Там даже в какой-то момент вечером уже так стало опасно гулять. То есть это полная такая, кажется, что сейчас пойдешь там преподобного Амвросия встретишь, да, и не удивишься.
Да, изоляция полная, да, такая. Полная. А вот на самом деле, Петр, ну вот смотрите, вот вы рассказываете это, а я вспоминаю, как мы тоже уезжали в какой-то лес и гуляли абсолютно, чтобы получить какой-то глоток свежего воздуха. Что, как вы думаете, чем было полезно это время для людей? Вот сейчас, оглядываясь назад, а уже можно немножко оглянуться, да, и понять что-то для себя, сделать какие-то выводы.
Я думаю, что, конечно, сделать паузу. Это угу. было полезно. Человек остался без работы, без денег.
Без развлечений.
Многие остались просто изолированные.
Угу.
И наконец-то поняли, что вот он и стал человеком. Вот и все, вот и вся эта штука.
Отлетело, да?
Нет, ни работы, ни друзей. И многие постигли, что такое изоляция в самом жестком смысле этого слова. Вот смотрели в окно. И тогда, может быть, и приходит мысль, что вот на самом деле я являюсь. И совсем по-другому уже звучат слова и писания, и книг, которые ты можешь прочитать. И совсем уже некуда торопиться. И, конечно, надо сказать, что тяжелым еще испытанием было то, что скончался мой духовный отец, отец Георгий Бреев.
Ничего себе.
И так получилось, что по нашему храму, прихожанами которого мы являемся, угу. с супругой и с детьми, в воскресную школу, вот моя Василиса старшая ходит, был, в общем-то, нанесен очень тяжелый удар. У нас заболели все батюшки, и в какой-то момент угу. так храмы были закрыты, и все батюшки заболели, и умер отец Георгий.
Это все
и
очень
к нему на
похороны
даже
да?
нельзя mm-hmm. было попасть, потому что все было цеплено. Большое спасибо Николаю Брееву и всей семье, что была проведена трансляция, и мы хотя бы могли быть мысленно с ними.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». В этом часе с нами Петр Гловацких, музыкант, мультиинструменталист, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, автор спектаклей «Беновая кожа» и соавтор спектакля «Лавр в МХАТе». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавринтьева. Петр, знаете, на что я обратила внимание, когда готовилась к вашему интервью, когда мы с Игорем готовились к вашему интервью, на то, что вы делаете акцент на внутренней тишине. Вы говорите о том, что музыка может рождаться из внутренней тишины, должна рождаться из внутренней тишины. Также вы сказали, что много находитесь как раз в тишине. А вы знаете, у меня сразу какая-то параллель прошла с Бахом. Он, конечно, был не глухим, а слепым. но тем не менее...
И далеко не сразу.
И далеко не сразу, но тем не менее, Петр, ведь вы очень много своего творческого внимания уделяете Баху. И
Баху?
Я, если даже не ошибаюсь, вы сейчас перекладываете, как это, Игорь, называется, перекладываете сюиты Баха.
Сюиты,
да. Баха,
сюиты,
да. Для африканского органа маримба. А маримба, если не ошибаюсь, это какой-то родственник ксилофона, что ли, да? То есть это такая,
похоже,
такая
ударная. Просто какой-то... дерево, которое ближе к корню, у него другая структура и другие волокна. И оно более крепкое. И вот это вот дерево с корня, оно идет на ксилофоны. А для маримбы берут, ну, где-то от середины ствола... Ну, то есть, если представить ствол, где-то последние 25%. У дерева там уже другая структура, и, естественно, совсем другой звук. И за счет этого он может быть тонкий, и уйти вот этот басовый регистр и получить полифонию.
Так вот, к чему я это все спрашиваю? Не секрет, что когда человек, ну, вынужденно лишён каких-то возможностей, там, зрения, слуха, он может еще более талантливо, еще более мощно себя развить в творчестве. Вы создаете себе эту внутреннюю тишину для того, чтобы вот, вот как бы искусственно создаете себе эту внутреннюю тишину, чтобы побыть наедине с самим собой. Но ведь большинство людей, они боятся этой внутренней тишины, они боятся остаться наедине с самим собой, потому что никто не знает, кто и как сам перед собой откроется. И что мы там увидим внутри себя? Петр, вот это вот нахождение внутри себя, что это за тишина такая? Это нахождение с Богом? Это поиск творческий? Или это просто такое возвышение над реальностью и суетой?
Но есть аспект духовно-философский, и тут, конечно, хочется сказать, что не всякая тишина становится исихией, да? Но должна, с ним,
да.
должна стремиться к этому. Есть вопрос абсолютно физический и практический, как на накачка мышц. Слух тоже имеет свою эрогенность, свою чувствительность, и перепонка должна отдыхать. И просто надо отдохнуть. Это уже как бы абсолютно физика. И, конечно, когда я готовлюсь... Самое, для меня самая тяжелая, даже не студийная работа, а, наверное, процесс сведения в студии. Потому что вот тут вылезает все на сведении, и это самая нервная для меня работа, сведение. И, конечно, когда я иду на сведение, я стараюсь, чтобы у меня было какое-то время. Ну, чтобы уши были свежие, чтобы какие-то звуки просто не падали на мембрану, чтобы мембрана была... Это я, мы перешли уже на медицинские
показатели. Это сейчас говорит отец двоих детей.
Поэтому... А вообще тишина, да, тишина пугающая. Вы знаете, и иногда даже бывает, что вот мы что-то задумали, какую-то композицию, и перед тем, как начнется другое, должен быть этот воздух, да, эта пауза. И люди начинают хлопать. Они иногда начинают аплодировать, потому что психика не выдерживает. Психика не выдерживает именно... И вдруг раз кто-то один срывается, за ним подхватывается еще и начинает цепная... И я понимаю, что это прямо вот... Это, может быть, даже иногда гораздо ярче, чем какой-то громкий звук, потому что громким звуком... А тут весь зал сидит, зал и тишина. И даже слышно, как табличка вот эта вот «Выход», которые по правилам мы не можем затемнять, поэтому сейчас в любом театре, даже если темно, вы увидите, где выход. И вы даже слышите вот свет, как он свистит. И, конечно, аплодисменты – это способ разрядки. Раз разрядили, все. Но это хорошо для людей, они разрядились, для нас это не очень хорошо, потому что нам немножко опять сначала надо всегда начинать после аплодисментов. А про Баха вы, ваш первый вопрос хочу ответить. Очень интересную тему затеяли. Да, действительно, в конце жизни Бах ослеп. Но самое интересное, что он ослеп после операции, которую ему сделал один врач-шарлатан. И этот врач, он буквально несколько недель назад, до того, как оперировал Баха, прооперировал Генделя в Лондоне. И Генделя ослеп. И боясь расправы, он очень быстро, тогда не было смс-сообщений и WhatsApp, и голубиная почта, и он тоже не работал, он очень быстро оказался в Лейпциге. И Бах согласился на операцию у этого врача, потому что сказал, что я прекрасно провел операцию только что самому Генделю. А Гендель — это фигура, но это как Майкл Джексон. это единственный композитор того времени, которому при жизни в Лондоне поставили памятник, при том, что он не англичанин, при том, что он из Ганновера. Эта ситуация абсолютно вообще непонятная. Единственный композитор того времени, Гендель, который мог записать в своем дневнике, опять поссорился сегодня с принцем. Понимаете? То есть никто другой себе такого просто не мог позволить. В этом срезе, конечно, Бах очень хороший, уважаемый, но абсолютно локальный автор. И, конечно, для него имя Гендель... Ой, ничего себе, приехал такой врач. Оно произвело впечатление. Он согласился на эту операцию, к сожалению, ослеп. Это, я не знаю, это материал для мюзикла или для какого-то сериала, потому что здесь есть все. Тут есть эта интрига с этим врачом, тут есть великий, обласканный славой Гендель, тут есть Бах, который постоянно... На самом деле, когда нас учили в музыкальной школе, нас учили, что Бах – это некий такой человек, очень замкнутый в себе, который сидит на одном месте. И это правда. Две гастрольных поездки за всю жизнь, маленькая улица, и вся жизнь проходит на этой улице.
И весь мир его знает.
Дети сейчас знают, тогда, конечно, нет. Конечно, нет. Тогда совсем другие звезды, во-первых, Гендель, во-вторых, Вивальди.
Ну, так всегда.
И у Баха очень много сочинений, которые называются французские сюиты, итальянский концерт, 14 переложений Вивальди для органа и скрипичных, сделанным лично Бахом и Иоганном Себастьяном. Это немножечко такие мечты провинциала о такой большой столичной сцене. Так что вот этот сюжет потрясающий. Мне кажется, что кинематограф мог бы очень здорово его реализовать.
Сейчас уже по нынешним меркам он ведь непревзойденный мастер полифонии. Тысяча произведений, более 1000 произведений он написал.
Это да, Бах замыкает цепочку великих полифонистов. Она не начинается с Иоганна Себастьяна. Скорее, он очень мощная кода ее. То, что начиналось в 15 веке еще от мрачных нидерландских органистов, потом пошло от семьи Бахов. И, конечно, тут нельзя не сказать о значении фигуры Мартина Лютера, потому что сам Бах постоянно подчеркивает, они из одного города, они из одной улицы. Баха крестят в том же соборе, где был Лютер. Первый орган, на котором играет Бах, это тот орган, на котором играл Лютер, потому что Лютер был органистом. Церковный хор, куда идет Иоганн Себастьян Бах, это тот церковный хор, в котором был Лютер. И эта преемственность постоянно Бах пишет об этом в своих дневниках.
Вообще поразительно, что вот мы сейчас с вами говорим про Баха, там, про полифонию, а ведь был момент в вашей жизни, когда, как вы рассказывали, вы классику не взлюбили всей душой, возненавидели, да, после того, как вы же начинали учиться-то на скрипке, если
да,
я правильно
да.
понимаю, да, и как-то вам вот в детстве, видать, отбили любовь к классике, как вам удалось ее потом восстановить, и как вот получилось, хотел немножко попросить вас вернуться вот туда-обратно, в прошлое, и рассказать немножко нам и нашим слушателям, как вообще получилось, что вы стали вот таким вот музыкантом, ну, в каком-то смысле индивидуальным, да, потому что вы же учились на оркестровом отделении, угу. И потом вы поняли, что оркестр – это, ну, не совсем то, что для вас, вот, ну, как сказать, что вам интересно, где вам уютно, да, и как вот этот ваш путь сложился к сегодняшнему моменту, и как вам удалось не потерять или восстановить в себе любовь вот к классике, к Баху, там, к, не знаю, к Генделю, кому-то еще? При том, что был момент, когда, в общем, вы увлекались совсем другой mm-hmm. музыкой, там, Led Zeppelin, да, и так далее.
Да. Ну, может быть, я не очень правильно скажу, но я не считаю Баха классикой. Все-таки в узком смысле этого слова это не классицизм. Это все-таки полифония, это немножечко другая эпоха. Классицизм все-таки начинается для меня, по моим личным ощущениям таким, да, я все-таки не специалист. По моим личным ощущениям, Бах заканчивает определенную эпоху. И эта эпоха великой полифонии, если мы возьмем весь земной шар и посмотрим на все музыкальные традиции, а не будем забывать, что музыкальная традиция Западной Европы, о которой мы сейчас говорим, одна из самых молодых традиций, потому что только в середине 15 века стали записывать нотами, то мы поймем, что дальше этой высоты искусство фуги. Последнее сочинение Баха – это такой венец многовековой традиции. В искусстве фуги зашифрована монограмма «Давид». И здесь немножко Бах не то что сравнивает, но он хочет быть похожим, да, на великого псалмопевца. И эта идея зашифрована. Но если смотреть, видимо, взглядом человека того времени – то эта фактура уже была очень перенасыщена, уже очень много голосов. Мы видим, что после Баха наступает такой гламур, как можно сказать. Все проще, да? Наступает абсолютный культ оперы. Наступает время великих итальянских импресарио. И опера и до этого расцветала при жизни Баха, но Бах не пишет оперы, потому что в опере того время господствуют кастраты. Для Баха это аморально. И в Германии вообще нет оперных театров. Он есть только в Гамбурге. И он, потому что Гамбург вроде Германия, но город приморский, есть свои купцы, а все приморские города, они немножечко живут на своей волне, вы знаете, во все времена. Поэтому мне кажется, что изначально мы немножечко учились по системе, которая была принята в Советском Союзе. Это неплохо. И тут есть очень много хорошего. Но все, что касается музыки этого поколения, оно воссоздано по редакциям. Например, мы начинаем играть Баха на фортепиано. Бах не писал на фортепиано, потому что фортепиано еще не было. Мы играем это в редакциях. Редакции, дай бог, 18-го, а то и конца 19 века. Там педали, штрихи. Опять же, ничего этого у Баха нет. Определенная разлиновка. И какая-то есть некая... Может быть, для того, чтобы знакомиться с этим, ну, какая-то вот мне, там, я очень люблю, например, как Гленн Гульд играет Баха, но когда я играю сам, меня всегда пугало вот это вот награбление. У меня плохо получалось просто. И, естественно, мне это не нравилось. И на долгое время интерес к музыке Баха и к музыке, которую мы играли, как-то вот, ну, мне казалось этим, это вот что-то, то, что я должен вытерпеть, чтобы потом на переменках мы какие-то поиграли кавера из Наутилуса или что мы там, из Агаты Кристи на переменах. Это некая зона терпения, вот то, что я должен протерпеть, вот эти вот уроки, там сколько у нас, штук шесть их. И, а потом вечером все, начинается уже творчество. То есть такое напряжение, но это очень немного дало. Во-первых, я прошел много музыкального материала. Ну и потом, совсем уже, когда я учился в консерватории, я услышал от тех, кого сегодня называют исполнителями на аутентичных инструментах, Джона Эллиота, Гарднера, Жорди Саваля, и я, конечно, в хорошем смысле этого слова обалдел, потому что это было абсолютно другое звучание, и я вдруг как-то смог какие-то такие маячки протянуть от музыки, которую я люблю, до вот этой вот музыки, которая казалась чем-то вот таким очень старым. И вообще движение аутентизма, оно очень там, 80-е, 90-е годы в Европе и конец 90-х годов просто прошлого века, оно начало возрождаться. Камерная музыка невероятно популярна. Сейчас Жорди Саваль со своим ансамблем 5-6 человек играет в зале «Зарядье», который 1300 мест. Еще лет 25 назад представить такое просто было невозможно. И это вот как-то оживило. Но параллельно с этим мне, конечно, было интересно еще и изучать и музыку восточную, потому что когда ты погружаешься все-таки в мир ударных, он чем интересен? Он рано или поздно сталкивает вас лбом с таким феноменом, как время. Время вообще, что это? Как, что оно? Разомкнутость его? Вот такие вопросы, да? Вот то, что Евгений Германович Водолазкин очень мастерски, те вопросы, которые он ставит в лавре, да? Мне кажется, если играешь на ударных, думаешь об этом, эти вопросы становятся очень актуальными. Так получилось, что ударные инструменты в сегодняшнем симфоническом оркестре, в оркестре оперном, носят... Ну, в основном играют у нас, конечно, репертуар 18-19 века в больших театрах, даже не 20-го. Ну, это просто данность. И они все-таки носят некий колористический характер. И почему это было, я вот так долго думал, но потом понял, что в Европе, вы знаете, во времена Инквизиции просто очень многие традиции музыкальные, в том числе связанные с ударами, они были уничтожены. Инструменты просто жгли. Очень долго не было понятия светского музицирования. Да? Отдельные европейские театры, какие-то народные исполнители, все это очень быстро горело в костре инквизиции. И первые инструменты, как ни странно, ударные, и духовые, и струнные, появились привезенные как трофеи из крестовых походов. Это касается, например, наверное, самый популярный. Если сейчас мы скажем, звучит музыка, то большинство людей представят, что звучит фортепиано. А вот, скажем, в веке в 15-м сразу же люди думают, что звучит лютня. Лютня – колоссально популярный инструмент. Но лютня, корень этого слова происходит от арабского «элюд». Просто оно было переведено таким образом. Этот инструмент, который вот появился как раз после крестовых походов и оказался невероятно популярным. И тут еще, если изучаешь истории вот странствующих трубадуров, мини-зингеров, есть такая интересная особенность. Очень много из них очень состоятельные люди, рыцари. Я всегда думал, что заставляло их в какой-то момент оставлять свои имения и идти странствовать. А где-то я прочитал, что тут очень интересно, что очень многие люди возвращались абсолютно разочарованными из крестовых походов. То есть то, что там было, совсем расходилось с тем, какие представления у них были. И привозя эти инструменты, люди погружались в себя, погружались в зону некоего музицирования, и это становилось их жизненным путем.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Напоминаю, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Петр Гловацких, музыкант, мультиинструменталист, вот мастер игры на самых разнообразных ударных инструментах. И мы продолжим наш разговор с Петром через короткую паузу, буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».